Счет и число как один из разделов познания чистого бытия. Да пустяк. Надо различать, что такое один, два и три. В общем, я называю это числом и счетом. Разве дело не так обстоит, что любое искусство и знание вынуждено приобщаться к нему?
Да, именно так.
А военное дело?
И для него это совершенно неизбежно.
Между тем, в трагедиях Паламет всякий раз делает так, что Агамемнон оказывается полководцем, вызывающим всеобщий смех. Ведь Паламет, изобретатель чисел, говорит там про себя, обратил ли ты на это внимание, что именно он распределил по отрядам войска под Илионом, произвел подсчет кораблей и всего прочего, как будто до того они не были сосчитаны. Видно, Агамемнон не знал даже, сколько у него самого ног, раз он не умел считать. Каким уж там полководцем может он быть, по-твоему?
Нелепым, если только это действительно было так.
Признаем ли мы необходимой для полководца эту науку, то есть чтобы он умел вычислять и считать?
Это крайне необходимо, если он хочет хоть что-нибудь понимать в воинском деле, более того, если он вообще хочет быть человеком.
Но замечаешь ли ты в этой науке то же, что и я?
А именно?
По своей природе она относится, пожалуй, к тому, что ведет человека к размышлению, то есть к тому, что мы с тобой ищем, но только никто не пользуется ею действительно как наукой, увлекающей нас к бытию.
Что ты имеешь в виду?
Попытаюсь объяснить свою мысль. Но как я для самого себя устанавливаю различие между тем, что ведет нас к предмету нашего обсуждения, а что нет, это ты посмотри вместе со мной, говоря прямо, с чем ты согласен, а с чем нет, чтобы мы могли таким образом яснее разглядеть, верны ли мои догадки.
Так указывай же мне путь.
Я указываю, а ты смотри. Кое-что в наших восприятиях не побуждает наше мышление к дальнейшему исследованию, потому что достаточно определяется самим ощущением. Но кое-что решительно требует такого исследования, поскольку ощущение не дает ничего надежного.
Ясно, что ты говоришь о предметах, видных издалека, как бы в смутной дымке.
Не очень-то ты схватил мою мысль.
Но о чем же ты говоришь?
Не побуждает к исследованию то, что не вызывает одновременно противоположного ощущения. А то, что вызывает такое ощущение, я считаю побуждающим к исследованию, поскольку ощущение обнаруживает одно, нисколько не больше, чем другое, ему противоположное. Все равно, относится ли это ощущение к предметам, находящимся вблизи, или к далеким. Ты поймешь это яснее на следующем примере. Вот, скажем, три пальца — мизинец, указательный и средний.
Ну, да.
Считай, что я говорю о них как о предметах, рассматриваемых вблизи. Но обрати здесь внимание вот на что.
На что же?
Каждый из них одинаково является пальцем. В этом отношении между ними нет никакой разницы. Все равно, смотришь ли на его середину или край, белый ли он или черный, толстый или тонкий и так далее. Во всем этом душа большинства людей не бывает вынуждена обращаться к мышлению с вопросом, а что это, собственно, такое палец? Потому что зрение никогда не показывало ей, что палец одновременно есть и нечто противоположное пальцу.
Конечно, не показывало.
Так что здесь это, естественно, не побуждает к размышлению и не вызывает его.
Естественно.
Далее. А большую или меньшую величину пальцев разве можно в достаточной мере определить на глаз? И разве для зрения безразлично, какой палец находится посередине, а какой с краю? А на ощупь можно ли в точности определить, толстый ли палец, тонкий или мягкий или жесткий? Да и остальные ощущения разве не слабо обнаруживают все это? С каждым из них не так ли бывает? Ощущение, назначенное определять жесткость, вынуждено приняться и за определение мягкости, и потому извещает душу, что одна и та же вещь ощущается им и как жесткая, и как мягкая.
Да, так бывает.
В подобных случаях душа, в свою очередь, недоумевает, что обозначено этим ощущением как жесткое, когда та же самая вещь названа им мягкой. То же самое и при ощущении легкого и тяжелого. Душа не понимает, легкая это вещь или тяжелая, если восприятие обозначает тяжелое как легкое, а легкое как тяжелое.
Такие сообщения странны для души и нуждаются в рассмотрении.